Глава четвертая. Строан в одиночестве обедал в просторной столовой их внушительной фактории в кантонском поселении. Это большое трехэтажное здание было построено Остинской компанией 40 лет назад. Строан всегда мечтал о нем как о единственном достойном благородного дома. 8 лет назад он купил его. Столовая располагалась на втором этаже. Из-за ее окон открывался вид на жемчужную реку. Этажом ниже протянулся лабиринт контор, складов, оптовых магазинов. Третий этаж занимали жилые комнаты, и среди них личные апартаменты Тайпена, тщательно отгороженные от остальных. Здесь имелись свои внутренние дворики, галереи, отдельные комнаты и общие спальни. В доме жили и работали от 40 до 50 португальских клерков, кроме них еще 10-15 европейцев и сотня китайских слуг-мужчин. Закон запрещал нанимать прислужниц китаянок. Строан отодвинул свое резное кресло от стола и раздраженно закурил сигару. Огонь в огромном камине согревал мраморные плиты, которыми были выложены пол и стены. За столом могли одновременно обедать до 40 человек. Столовое серебро в георгианском стиле отличалось тонкостью работы. Висячая люстра, хрустальная и со множеством свечей, заливала комнату ярким светом. Строан подошел к окну и посмотрел вниз на гуляющих по парку торговцев. Позади парка на всю длину поселения протянулась большая площадь, выходившая к причалам на берегу реки. Площадь по обыкновению кишела китайскими уличными торговцами, зеваками, продавцами и покупателями, предсказателями судьбы, песцами, нищими и собаками. За пределами своих факторий только в этом, как его называли, английском парке, европейцы могли передвигаться относительно спокойно. Китайцам, за исключением слуг, запрещалось заходить сюда и в фактории. Всего в поселении было 13 зданий, вытянувшихся в один ряд, которые в двух местах прерывали узкие улочки — Хок-стрит и Олд-Чайна-Лейн. Дома стояли на невысокой насыпи с колоннадой по фасаду. Только Строан и Брок владели отдельными домами. Другие торговцы делили между собой остальные, занимая столько места, сколько им было нужно, и выплачивая арендную плату остинской компании, построившей поселение 100 лет назад. С севера границей поселения служила улица 13 факторий. Стены кантона находились отсюда в четверти мили. Все пространство между поселением и городскими стенами занимал сплошной муравейник домов, домиков и лачуг. Река казалась буквально запруженной плавучими деревнями танка. И над всем этим ни на минуту не смолкал пульсирующий монотонный гул голосов, напоминающий гудение невероятных размеров улья. В парке Строан заметил Брока, увлеченно беседующего с Купером и Тилманом. Интересно, о чем они говорят. Наверное, американцы объясняют Броку все тонкости чайно-опиумной торговли с испанцами. «Что ж, удачи им», — подумал он без всякой досады. «В любви и в торговле все средства хороши. Где же, дьявол, его забери, этот чертов дзинкоа, чтобы мне провалиться?» — произнес он вслух. Уже 20 дней Строан пытался добиться встречи с Цзинкуа, и каждый раз посланный им слуга возвращался с одним и тем же ответом: «Его назад нет, Чоловна, твоя сдать можно. Завтра его назад кантон есть, холосо, беспокойся, нет». Кулум пробыл с ним в поселении кантона 10 дней. На 11-й прибыла срочная записка от Лонгстафа. Возникли сложности с распродажей земельных участков. Вместе с этой запиской пришло письмо от Робба. Робб писал, что статья Скиннера о банкротстве Строана повергла торговцев в ужас, и большинство из них тут же отослали депеши домой, распределяя капиталы по нескольким банкам, что все с нетерпением ожидают 30-го дня, что кредит получить невозможно, и все предложения, с которыми он обращался к противникам Брока, не дали результата, что весь военный флот был взбешен, когда Лонгстаф официально объявил об отмене своего приказа запрещавшего контрабанду опиума, и адмирал немедленно отослал домой фрегат с просьбой к правительству разрешить ему действовать самостоятельно, и что Чэньшэн и их компрадора осаждают кредиторы, требуя уплаты всех мелких долгов, которые в другое время могли бы подождать. Струан понимал, что проиграет сражение, если не увидится с Цзинькуа в течение ближайших 8 дней. Вновь и вновь он спрашивал себя, действительно ли Цзинькуа нет в кантоне, или он просто избегает его. «Он, конечно, старый вор», — размышлял Струан, — «но он никогда не стал бы прятаться от тебя. Да даже если ты и встретишься с ним, приятель, действительно ли ты готов сделать этому дьяволу Тисену свое предложение?» За стеной сердито заспорили чьи-то голоса, и дверь распахнулась, пропустив в столовую молодую перемазанную грязью женщину-танка в вонючей одежде и слугу, который пытался вытащить ее обратно. Женщина была в огромной конической шляпе, грязных черных штанах и рубашке, поверх которой она носила грязную стеганую куртку. «Остановить можно, нет, этот коловатило масса!» — сказал слуга на пиджин инглиш, цепляясь за врывающуюся девушку. Только на пиджин торговцы могли переговариваться со своими слугами, а те с ними. «Корова» означала «женщина», «чила» — «ребенок». «Корова чила» означала «молодая женщина». «Корова чила вон! Очень быстро! Раз-раз! Ясно! Твоя хочет колова чила, хея! Колова чила очень хочет постель, Джек-Джек! $2, ладно?» — выкрикнула девушка. Слуга схватил ее в охапку, шляпа свалилась на пол, и Струан в первый раз отчетливо увидел ее лицо. Он едва смог узнать ее, так она была заляпана грязью, а узнав, рухнул в кресло, задыхаясь от хохота. Слуга, разинув рот и отпустив девушку, смотрел на него во все глаза, как на сумасшедшего. «Этот корова чила», — со смехом проговорил Струан, — «остаться можно, ладно». Девушка с гневным видом привела в порядок свою засаленную, кишащую вшами одежду и скороговоркой выпустила вслед удаляющемуся слуге новую порцию оскорблений.
«Колова тила очень холосо, есть твоя видеть, Тайпен.
И мне тебя тоже, Мэй-Мэй». Струан изумленно смотрел на нее сверху вниз. «Какого черта ты здесь делаешь, и что, черт побери, означает вся эта мерзость, которую я вижу на тебе?»
«Колова тила, думать твоя, делай джик-джик с новой колова тила, хея!»
«Кровь Христова, сейчас здесь уже никого нет, девочки! Прекрати говорить на пиджин! Я потратил достаточно времени и денег, чтобы ты могла говорить по-английски не хуже королевы!» Строн поднял ее на вытянутых руках. «Боже, милостивый, Мэй-Мэй, от тебя разит прямо до небес!»
«От тебя бы тоже разило, если ты наденешь эти вонючие одежды!»
— «Если бы ты надела ту вонючую одежду», — механически поправил ее Струан. — «Что ты здесь делаешь и к чему все эти вони и одежды?»
— «Отпусти меня, Тайпен!» — он поставил ее на пол, и она печально поклонилась ему. — «Я прибыла сюда тайно и в большой скорби, потому что ты потерял свою главную госпожу и всех детей от нее, кроме одного сына».
Слезы покатились по ее перемазанному грязью лицу, оставляя светлые бороздки. — «Жалко, жалко». — «Спасибо тебе, девочка, но это уже в прошлом, и никакая печаль не способна вернуть их назад». Он погладил ее по голове и провел рукой по щеке, тронутой ее состраданием.
— «Я не знаю вашего обычая. Как долго мне следует носить траур?»
— «Никакого траура, Мэй-Мэй. Их больше нет. Не нужно ни плача, ни траура.
Я воскурила благовоние за их благополучное перерождение».
— «Спасибо. Ну а теперь что ты здесь делаешь и почему ты уехала из Макао? Я же сказал, чтобы ты оставалась там».
«Сначала мыться, потом переодеться, потом разговаривать».
«У нас здесь нет для тебя женской одежды, Мэй-Мэй».
«Моя ни на что негодная Ама-Агиб ждет внизу. У нее с собой моя одежда и вещи. Не беспокойся, где ванна?»
Строн дернул шнур звонка, и в ту же секунду на пороге появился слуга с расширенными от удивления глазами. «Корова чила, моя ванна, ясно? Ама может войти. Принеси чоу». Повернувшись к Мэй-Мэй, он добавил: «Твоя говорить, какой чоу можно». Мэй-Мэй высокомерно протараторила ошеломленному слуге меню и вышла. Ее необычная ковыряющая походка неизменно трогала Струана. Ступни Мэй-Мэй были перебинтованы. Их длина не превышала 3 дюймов. Когда Строн купил ее 5 лет назад, он разрезал бинты и пришел в ужас от увечья, являвшегося, согласно древним китайским представлениям, основным признаком женской красоты — крошечных ступней. Только девушка с перебинтованными ногами, ступнями лотоса могла стать женой или наложницей. Те, у кого ноги оставались нормальными, становились крестьянками, слугами, дешевыми проститутками, амами или работницами, и их презирали. Ноги Мэй-Мэй были искалечены. Боль, которую она испытывала без тесных сдавливающих бинтов, вызывала жалость. Поэтому Строн позволил их восстановить. Через месяц боль утихла, и Мэй-Мэй снова смогла ходить. Только в преклонном возрасте перебинтованные ноги делались нечувствительными к боли. Строн расспросил ее тогда, пригласив Гордона Чена в качестве переводчика, как это произошло. Она с гордостью поведала ему, что мать начала бинтовать ей ступни, когда ей исполнилось 6 лет. Бинты представляли собой влажные ленты шириной 2 дюйма и длиной 12 футов. Мама плотно намотала их мне на ноги, вокруг пятки, через подъемы, под стопой, подогнув 4 пальца и оставив большой свободным. Высохнув, бинты сжались, и боль была ужасной. Потом проходят месяцы, годы, и пятка приближается к большому пальцу, а подъем выгибается дугой. Раз в неделю бинты снимают на несколько минут, и ноги моют. Через несколько лет 4 подогнутых пальца сморщиваются, отмирают и их удаляют. Когда мне почти исполнилось 12, я уже могла ходить довольно хорошо, но мои ноги были еще недостаточно маленькими. Тогда моя мама спросила совета у женщины, сведущей в искусстве бинтования ног. В день моего 12-летия эта мудрая женщина пришла к нам в дом с острым ножом и мазями. Она сделала ножом глубокий надрез поперек стопы посередине. Этот надрез позволил еще больше прижать пятку к пальцам, когда бинты наложили снова.
Какая жестокость! Спроси ее, как она могла вынести такую боль.
Она говорит, за каждую пару перебинтованных ног проливается озеро слез. Но что из слезы и боль? Теперь я не краснею от стыда, могу позволить каждому померить мои ноги.
Она хочет, чтобы вы измерили их, мистер Строн. Об этом не может быть и речи.
Пожалуйста, сэр. Это даст ей возможность очень гордиться собой. Ее ноги идеальны в глазах китайца. Если вы этого не сделаете, она будет считать, что вы стыдитесь ее. Она ужасно потеряет лицо перед вами.
Почему?
Она думает, вы сняли бинты, потому что решили, что она вас обманывает.
Почему она должна так думать?
Потому что, видите ли, она никогда раньше не встречалась с европейцем. Пожалуйста, сэр, только ваша гордость за нее способна оправдать все ее слезы.
Тогда Строн измерил ее ноги и выразил радость, которую не испытывал, и она 3 раза низко поклонилась ему. Он терпеть не мог эти поклоны, когда мужчина и женщина, стоя на коленях, касались лбом пола. Но древняя традиция требовала именно такого выражения полного послушания от всех подчиненных при обращении к господину, и Строну приходилось мириться с этим. Если бы он начал протестовать, то опять испугал бы Мэй-Мэй, и она потеряла бы лицо перед Гордоном Чэном. Спроси ее, болят ли у нее ноги сейчас.
Они всегда будут болеть, сэр. Но, уверяю вас, ей было бы гораздо больнее, если бы у нее были большие, отвратительные ноги.
После этого Мэй-Мэй что-то сказала Чену, и Строн уловил слово «вайгуй», которое означало «заморский дьявол».
«Она хочет знать, как доставлять удовольствие не китайцу», — перевел Гордон.
«Скажи, вайгуи от китайцев ничем не отличаются».
«Да, сэр».
«И еще скажи, что ты начнешь обучать ее английскому немедленно. Предупреди ее, что никто не должен знать о ваших занятиях. Никто не должен догадываться, что она говорит по-английски. Перед другими она будет говорить только по-китайски или на пиджин, которому ты ее также обучишь. И последнее. Отныне ты отвечаешь за нее передо мной своей жизнью».
«Могу я теперь войти?»
Мэй-Мэй стояла на пороге, склонившись в изящном поклоне.
«Пожалуйста». Совершенный овал лица, миндалевидной формы глаза под идеальными дугами бровей. Теперь Мэй-Мэй вся благоухала, а длинный просторный голубой халат был сшит из тончайшей шелковой парчи. Волосы были убраны в 2 полумесяца на затылке и украшены нефритовыми заколками. Для китаянки она была высокого роста. Кожа ее отличалась такой белизной, что казалась почти прозрачной. Мэй-Мэй была родом из провинции Суджоу. Когда Строн купил ее у Цзинкуа и много недель припирался со стариком из-за цены, он знал, что на самом деле Цзинкуа подарил ему Джун Мэймэй в благодарность за многочисленные услуги, которые Тайпэн оказывал ему на протяжении долгих лет. Он понимал, что Цзинкуа без труда мог бы продать ее самому богатому человеку в Китае, какому-нибудь маньчжурскому князю или даже самому императору, получив за нее столько нефрита, сколько она весила. Что уж тут говорить о 15 тысячах таэлей, на которых они в конце концов сошлись. Мэймэй была неповторима и не имела цены. Строн поднял ее и нежно поцеловал. — Ну, а теперь рассказывай, что происходит. Все так же, держа ее на руках, он опустился в глубокое кресло.
— Во-первых, я приехала переодетая из-за опасности, которая грозит не только мне, но и тебе. За твою голову по-прежнему назначена награда, а похищение с целью получить выкуп — наша древнейшая традиция.
— С кем ты оставила детей?
— Со старшей сестрой, разумеется, — ответила она.
— Старшей сестрой? Как-то предписывал обычай, Мэй-Мэй называла Кайсун, бывшую любовницу Тайпэна. Кайсун была теперь третьей женой китайского компрадора благородного дома. Тем не менее, Мэй-Мэй и Кайсун относились друг к другу с большой теплотой, и Строн знал, что у Кайсун дети будут в безопасности, и она присмотрит за ними, как за своими собственными.
«Хорошо», — кивнул он. «Как они?»
У Дункана синяк под глазом. Он споткнулся и упал. Я порола это черепашье дерьмо его аму, пока у меня рука не отвалилась. У Дункана плохой характер из-за варварской крови.
Твоей, не моей. А Кейт?
У нее прорезался второй зубик. Это большой йос. Раньше, чем наступил второй день рождения, она на мгновение прижалась к нему. А потом я прочитала газету. Этот Скиннер. Опять плохой йос, хэя. Этот сын собаки, Брок, старается разорить тебя с помощью больших денег, которые ты должен. Это правда?
Отчасти правда. Да, если Йос не переменится к нам, мы банкроты. Так что больше не будет ни шелков, ни дорогих духов, ни нефрита, ни домов в подарок, — поддразнил он ее.
— Ай-я! — воскликнула она, качнув головой. — Ты не единственный мужчина в Китае.
Он шлепнул Мэй-Мэй пониже спины, и в то же мгновение рука с длинными ногтями метнулась к его лицу, но он перехватил ее за кисть. — Никогда больше не говори так, — сказал он, награждая ее страстным поцелуем.
— Кровь Христова! — выдохнула она, отстраняясь от него. — Посмотри, что ты сделал с моими волосами. Эта ленивая потаскуха Агиб трудилась над ними целый час? Ну да ладно.
Она знала, что доставляла ему огромное удовольствие, и гордилась тем, что в свои 20 лет умела читать и писать по-английски и по-китайски, и говорила на английском и на 3 наречиях китайского — кантонском, своей родной провинции Суджоу, и мандаринском, языке Пекина и императорского двора. Кроме этого, она знала многое из того, что Гордон Чен почерпнул в школе. Он оказался хорошим учителем, и они сильно привязались друг к другу. О, Мэй-Мэй прекрасно понимала, что второй такой, как она, нет во всем Китае. В дверь тихо постучали.
«Европеец?» — прошептала она.
«Нет, девочка, это всего лишь слуга. Им приказано сначала докладывать мне о любом человеке, который приходит в этот дом». «Да!» Вслед за первым слугой вошли 2 других. Все 3 избегали смотреть на Строна и девушку, но их явно разбирало любопытство, и они дольше обычного накрывали на стол, расставляя блюда с китайской пищей и раскладывая палочки. Мэй-Мэй обрушила на них поток слов на кантонском наречии, после чего они нервно поклонились и заторопились к двери. — Что ты им сказала, что они так испугались? — поинтересовался Строн.
Я просто предупредила их, что если они кому-нибудь расскажут обо мне, я своей рукой разрежу им языки напополам, отрежу уши, а потом уговорю тебя приковать их цепями к одному из твоих кораблей и утопить его в океане вместе с их чертовыми женами, детьми и родителями. А перед этим ты еще наведешь свой дурной глаз на это проклятое отребье и на их мерзкое потомство во веки вечные.
— Перестань ругаться, дьяволенок ты кровожадный, и не шути насчет дурного глаза.
— А это и не шутка. Он у тебя как раз такой. Ведь ты и есть дьявол в варварском обличье. Для всех, кроме меня. Я-то знаю, как с тобой справиться.
— Черт побери, Мэй-Мэй, прекрати это! — он перехватил ее руки, собиравшиеся интимно погладить его. Лучше поешь, пока все горячее. Я с тобой потом потолкую. Строн легко подхватил ее на руки и отнес к столу. Она положила ему на тарелку креветок, обжаренных в масле, постной свинины, грибов, потушенных с соей, мускатного ореха, горчицы, меда. Потом занялась своей тарелкой.
— Смерть Господня, я проголодалась, — сказала она.
— Может быть, ты все-таки прекратишь богохульствовать?
— Ты забыл добавить свое «клянусь Господом», Тайпен. Она лучезарно улыбнулась ему и с огромным наслаждением принялась за еду.
Он взял палочки и, ловко орудуя ими, тоже начал есть. Строн нашел обед превосходным. Понадобились месяцы, чтобы он развил в себе вкус к такой пище. Ни один из европейцев не признавал китайской кухни. Строн тоже одно время предпочитал плотные завтраки и обеды доброй старой Англии, но Маймай убедила его, что для здоровья полезнее есть так, как китайцы. «Ну, а теперь расскажи, как ты добралась сюда?» — попросил Строн. Маймай выбрала крупную креветку из тех, что сначала обжарили, а потом потушили в соевом соусе с травяными приправами. Изящным движением отломила ей голову и принялась чистить.
«Я заказала место на лорке. Я покупила фантастически дешевый билет и вымазалась грязью для безопасности. Ты должен мне 50 монет».
«Выплатишь их себе из своего содержания. Я не просил тебя приезжать сюда».
«А я... Этот Колова Чилла деньги достать легко можно, беспокойся, нет».
«Прекрати это и веди себя пристойно».
Она рассмеялась, предложила ему очищенную креветку и взялась за другую.
«Спасибо, мне довольно».
«Ешь их больше. Они для тебя очень полезны. Я уже говорила тебе много раз, что они приносят здоровье и дают много-много силы».
«Полно, девочка моя».
«Нет-нет, в самом деле», — настаивала она с полной серьезностью, «креветки очень полезны для тех, кто хочет много любить. Очень важно хотеть много любить. Жена должна следить за своим мужем».
Она вытерла пальцы вышитой салфеткой и взяла палочками одну из креветочных голов.
— Черт возьми, Май-Май, неужели нужно есть и голову тоже?
— Да, клянусь Господом. Ты разве не знаешь, что это самая вкусная часть? — проговорила она, передразнивая его, и расхохоталась так, что поперхнулась.
Он похлопал ее по спине, но очень нежно, а потом дал ей выпить несколько глотков чая.
— Вперед тебе, наука! — сказал он.
— Головы все равно самая вкусная часть. Даже так можешь не беспокоиться.
«Даже так выглядят они ужасно, можешь не беспокоиться». Некоторое время они ели молча.
«С Броком действительно все так скверно?»
«Скверно».
«Так ужасно просто разрешить эту скверность? Убей Брока! Теперь пора!»
«Что ж, это один из выходов».
«Этот выход, тот выход. Ты найдешь выход?»
«Почему ты так уверена?»
«Ты не захочешь потерять меня?»
«Почему я должен тебя терять?»
«Я тоже не хочу довольствоваться кем-то вторым. Я принадлежу Тайпену. Я не какая-нибудь чертова хакка, или речная женщина, или кантонская шлюха. Чай?»
«Да».
«Пить чай после еды очень полезно для тебя. Тогда ты никогда не станешь толстым».
Она налила чай и грациозным движением поднесла ему чашку.
«Ты мне нравишься, когда сердитый, Тайпен. Но ты не пугаешь меня? Я знаю, что доставляю тебе слишком много радости, как и ты мне. Когда я стану второго сорта, другая займет мое место, и не о чем беспокоиться. Это Йос. Мой Йос, а также и твой».
«Откуда ты знаешь? Может, ты уже отступила на второе место, Май-Май?»
«Нет, Тайпен, еще нет. Позже, да, но пока нет».
Она склонилась над ним и поцеловала его. А потом, когда он попытался удержать ее, легко скользнула в сторону.
«А я не должна была давать тебе столько креветок!»
Она со смехом побежала, но он догнал ее, и она обвела руками его шею и поцеловала его.
«Ты должен мне 50 монет!»
«Дьявол, тебя забери!» Он опять поцеловал ее, желая ее так же сильно, как она желала его.
«Твои поцелуи хороши на вкус. Сначала мы поиграем в трик-трак».
«Нет».
«Сначала мы поиграем в трик-трак, потом будет любовь. Времени много, я теперь живу с тобой. Мы играем $1 за очко».
«Нет».
$1 за очко. Может быть, у меня болит голова? Или я слишком устала?
Может быть, я не сделаю тебе новогоднего подарка, который собирался сделать».
«Какой подарок?»
«Можешь не беспокоиться».
«Пожалуйста, Тайпен, я больше не буду тебя дразнить. Какой подарок?»
«Можешь не беспокоиться».
«Ну, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, это нефритовая заколка или золотой браслет? Или шелк?»
«Как теперь твоя голова?»
Она сердито шлепнула его, потом обняла за шею.
Ты такой плохой со мной, а я такая хорошая с тобой. Ну что ж, пусть будет любовь.
Мы сыграем 4 партии по $1000 за очко.
Но это слишком огромная ставка. Она прочла в его смеющихся глазах вызов, и ее глаза сверкнули в ответ. 4 партии? Я разобью тебя в прах, клянусь Господом.
О, нет, клянусь Господом.
Они сыграли 4 партии, и она тараторила то проклятие, то благословение Йосу. Плакала, смеялась, вскрикивала в зависимости от того, как складывалась игра. Она проиграла $18000.
«Смерть Господня! Я разорена, Тайпен! Разорена! О, горе мне! Горе, горе! Все мои сбережения и даже больше! Мой дом! Еще одну партию, — умоляла она, — ты должен дать мне возможность вернуть проигранные деньги!»
«Завтра по тем же ставкам!»
«Никогда в жизни я больше не буду играть по таким ставкам! Никогда, никогда, никогда! Только еще один раз завтра!»
Мэй-Мэй выскользнула из большой кровати с резным навесом на 4 высоких столбах и подошла к камину. Чугунный чайник тоненько посвистывал на низкой железной полке рядом с огнем. Опустившись на колени, она вылила горячую воду из чайника на чистые белые полотенца. Отблески пламени танцевали на ее изумительном по красоте и чистоте линии теле. Ее ноги были обуты в крошечные спальные туфельки. Аккуратные повязки плотно охватывали щиколотки. Ноги у нее были длинные и очень стройные. Движением руки она отбросила рассыпавшиеся истинно черные волосы за спину и вернулась к кровати. Строн протянул руку за одним из полотенец.
— Нет, — остановила его Мэй-Мэй. — Я сама. Это доставляет мне удовольствие, и это моя обязанность.
Вытерев его насухо, она вымылась сама и мирно устроилась рядом с ним под стеганым одеялом. Свежий ветер шевелил узорчатые занавеси на окнах и заставлял шипеть огонь в камине. По стенам и высокому потолку метались тени.
— Посмотри, вон там дракон, — сказала Мэй-Мэй.
— Нет, это корабль. Тебе тепло?
— Рядом с тобой всегда. А вон пагода.
— Да. Он обнял ее, наслаждаясь прохладной шелковистостью ее кожи.
— Агиб готовит нам чай.
— Хорошо. Чай очень кстати. Чай освежил их, они вернулись в кровать, и он задул лампу. Они опять начали рассматривать тени.
— Твой обычай говорит, что у тебя может быть только одна жена, Хэя?
— Да.
— Китайский обычай лучше. Тай-тай — это более мудро.
— Что такое тай-тай, девочка моя?
— Повелительница повелителей. Муж, конечно, главное лицо в семье, но в доме первая жена всегда самое главное. Таков закон китайцев. Много жен тоже закон, но тай-тай всегда только одна.
Она поправила свои длинные волосы, чтобы они ей не мешали.
Ты скоро женишься снова? Что говорит ваш обычай?
Не думаю, что я теперь вообще когда-нибудь женюсь.
Ты обязательно должен жениться на шотландке или на англичанке, но сначала ты должен жениться на мне.
Да. — ответил Строн. — Может быть, и должен.
— Да, может быть, ты должен. Я твоя тай-тай.
Она теснее прижалась к нему и быстро уснула безмятежным сном. Строн еще долго наблюдал за пляской теней. Потом заснул и он. Едва лишь рассвело, он проснулся с предчувствием близкой опасности. Достав из-под подушки нож, он подошел к окну и приоткрыл занавеску. К его крайнему удивлению оказалось, что площадь пуста. Позади площади, на реке, над плавучими деревнями повисла тревожная тишина. Он услышал приглушенный звук шагов, направлявшихся к его комнате. Строн бросил взгляд на Мэй-Мэй. Она спала все так же безмятежно. С ножом наготове он прислонился к стене позади двери и стал ждать. Шаги остановились. Через секунду раздался тихий стук в дверь. «Да!» — мягко ступая в комнату, вошел слуга. Увидев Струана головой с ножом в руке, он перепугался и выдохнул, побледнев.
«Масса! Крючконосый масса и челноволосый масса сюда ходить! Говорит твоя быстро, лас-лас, пожалуйста, можно!»
— Скажи я приходить быстро раз-раз. Строн торопливо оделся. Он уронил расческу, едва не разбудив Мэй-Мэй.
— Вставать еще рано. Ложись ко мне, —
пробормотала она в полудреме, глубже зарылась в одеяло и тут же заснула снова. Строн открыл дверь спальни, а Гиб терпеливо ждала на корточках в коридоре, где и спала ночью. Строн давно бросил бесплодные попытки заставить ее спать где-нибудь в другом месте, а не перед дверью своей госпожи. А Гиб только улыбалась, кивала головой и говорила «Да, Масса», и оставалась спать у двери. Ее плотное квадратное тело крепко сидело на коротких ногах. Улыбка, казалось, навсегда застыла на ее круглом лице с отметинами оспы. Вот уже 3 года она была личной рабыней Мэй-Мэй. Строн заплатил за нее 3 таэля серебром. Он жестом пригласил ее в комнату. «Миссис, спать можно. Ждать эта комната, ясно?»
«Ясно, Масса».
Он заторопился вниз по лестнице. Купер и Вольфганг Маус ждали его в столовой. Маус с задумчивым видом проверял свои пистолеты.
«Извините, что побеспокоили вас, Тайпен. Надвигаются неприятности», — сказал Купер.
«Какие?»
«Повсюду ходят слухи, что вчера ночью в кантон прибыли 2000 манчжурских солдат, знаменосцев».
«Вы уверены?»
«Нет», — ответил Купер. «Но если это правда, наше положение можно назвать незавидным».
«Каукуа посылал за мной сегодня утром», — тяжелым голосом добавил Маус. «Он не сказал, вернулся ли уже Цзинкуа?» «Нет, Тайпен. Он по-прежнему утверждает, что его отца нет в городе. Что касается меня, я так не думаю, Хайн». «Каукуа был сильно напуган. Он сказал, что его разбудили сегодня рано утром. Ему был предъявлен указ, подписанный самим императором, в котором говорилось, что всякая торговля с вами должна быть прекращена немедленно. Я сам читал его. Печати настоящие. Весь Кахонг гудит, как потревоженный юлий».
Со стороны площади донесся топот копыт. Строн и Маус бросились к окну. Внизу появилась полусотня манчжурских солдат верхом на лошадях. Они неторопливой рысцой въехали на площадь с восточного конца и спешились. Это были крепкие воины, у каждого имелся мушкет, длинный лук, меч и копье с флажком. Некоторые были бородаты. Их называли знаменосцами, потому что они являлись императорской гвардией и носили на копьях особые флажки с императорской геральдикой. Эти полки составляли элиту императорских войск. Китайцев в них не набирали.
«Что ж, как минимум 40-50 человек в кантоне имеются точно», — изрек Строн среди общего молчания.
«А если их здесь действительно 2000?» — спросил Купер.
«Нам лучше быть готовыми ко всему, чтобы покинуть поселение в любую минуту».
«Знаменосцы — плохой знак», — покачал головой Маус. Он не хотел уезжать из поселения, он желал только одного — быть со своими новообращенными китайцами и дальше проповедовать среди язычников. Это занимало его все время, когда он не переводил для Строна. «Шреклих плохой, чертовски!» Строн обдумал возможные варианты развития событий, потом позвонил слуге.
«Большой чоу, быстро раз-раз! Кофе, чай, яйца, мясо, быстро раз-раз!»
«Знаменосцы на площади, а вас словно ничего и не беспокоит, кроме завтрака?» — встрепенулся Купер.
«Что толку волноваться на голодный желудок?» — ответил Строн. «Сегодня с утра я голоден».
Маус захохотал. До него дошел слух, который шепотом передавали друг другу слуги. Слух о том, что таинственная любовница Тайпена приехала к нему под большим секретом. По предложению Строна, 2 года назад он тайно рассказал Мэй-Мэй о христианстве и обратил ее в истинную веру.
«Да, с гордостью, — подумал он, — Тайпен доверяет мне. Благодаря ему, о Господи, по крайней мере, одна душа обрела спасение. Благодаря ему и другие смогут унаследовать царствие твое и приобщиться к благодати твоей. Завтрак — хорошая идея».
Стоя у окна, Купер видел торговцев, спешивших через парк в своей фактории. Знаменосцы собрались на площади в тесную группу и оживленно болтали, сидя на корточках.
«Может быть, и в этот раз все будет как тогда. Мандарины захватят нас и потребуют выкуп», — предположил Купер.
«Только не в этот раз, дружище. Если начнется заваруха, они первым делом постараются всех нас перерезать».
«Почему?
А зачем еще посылать в кантон знаменосцев? Это воины,
Они умеют драться, в отличие от местной китайской армии. Вошли слуги и начали расставлять на огромном столе приборы. Потом внесли завтрак: холодных цыплят, вареные яйца, буханки хлеба, горячее рагу, клёцки, горячий мясной пирог, масло, мармелад, джем. Строн с удовольствием принялся за еду, Маус старался не отставать от него, Купер ел без всякого аппетита.
— Масса? — спросил слуга.
— Да.
— Одноглазый Масса, ходить сюда можно?
— Можно. В комнату вошел Тайлер Брок. Его сопровождал его сын Горд. «Доброе утро, джентльмены! Доброе утро, Дирк, приятель! Завтракать?» «Благодарствуйте, не откажусь!» «Удачно прошло плавание, Горд?»
«Да, благодарю вас, мистер Строн».
Горд был под стать своему отцу, рослый, крепкий, на лице шрам, но сломан, волосы и борода засалились.
«В следующий раз я приду раньше грозового облака».
«В следующий раз», — со смехом заметил Брок, — «ты пойдешь на ним капитаном». Он сел к столу и начал жадно есть.
«Будьте добры, передайте рагу, мистер Купер».
Выставив большой палец, он ткнул им в сторону окна. «Появление этих чертей не предвещает нам ничего хорошего». «Верно. Что вы обо всем этом думаете, Брок?» — спросил Строн.
«Кохонг сейчас рвет свои поросячьи хвостики с корнем. Стало быть, торговле пока конец. Надо же, первый раз я своими глазами вижу этих проклятых знаменосцев, чума на них. Эвакуируем поселение?» «Силой меня отсюда не погонят ни китаёзы, ни знаменосцы!» Брок положил себе на тарелку еще рагу. «Ну, конечно, я могу немного отступить, когда сам сочту нужным. Завтра большинство из нас все равно собирались возвращаться назад, чтобы участвовать в распродаже. Но вот совет созвать стоит, и чем скорее, тем лучше. У вас здесь есть оружие?»
«Недостаточно».
«А у нас полно. На любую осаду хватит. Горд привез. Этот дом оборонять удобнее всего. К тому же он и так почти что наш», — добавил он.
«Сколько у вас людей?»
«Два десятка, ребят Горта. Каждый управится с сотней китайцев».
«У меня 30 человек, считая португальцев».
«К черту португальцев! Уж лучше как-нибудь сами!»
Брок вытер рот, разломил буханку хлеба и намазал ее маслом и мармеладом.
«Поселение непригодно для обороны, Брок», — вмешался Купер. «У вас ничего не получится».
«В этой фактории мы сможем продержаться сколько угодно, парень. Вы за нас не переживайте! Вам и остальным американцам лучше спрятаться в своей и сидеть там потише. Вас не тронут, это мы им понадобились».
«Да», — согласно кивнул Строн. «И вы будете нужны, чтобы присмотреть за торговлей в случае, если нам придется уехать».
«Это, кстати, еще одна причина, почему я пришел сюда, Дирк. Хотел поговорить с тобой в открытую насчет торговли и насчет компании Купера и Тилмана. Я сделал им предложение, которое было принято».
«Предложение было принято на том условии, что Струан и компания окажутся не в состоянии выполнить ранее заключенные договоренности», — уточнил Купер. «Мы даем вам 30 дней, Дирк, сверх тех 30 дней».
«Спасибо, Джефф, это великодушно».
«Это глупо, парень! Но мне плевать на время, я тоже буду щедр с твоим временем. У тебя еще целых 8 дней, Дирк, а?»
Строн повернулся к Маусу. «Возвращайся к Кохонгу и выясни все, что можно. Будь осторожен по дороге и возьми с собой одного из моих людей. Мне провожатый не нужен». Маус грустно поднялся из кресла и вышел. «Мы проведем совет внизу», — сказал Строн, проводив его взглядом.
«Хорошо. Может, нам стоит сразу всем сюда перебраться? Мест хватит, это нас выдаст.
Лучше приготовиться и ждать. Возможно, нас хотят просто напугать».
«Ты прав, парень. Пока слуги не разбежались, мы можем чувствовать себя в безопасности. Пойдем, Горд. Значит, собираемся через час внизу?»
«Да». Брок и Горд ушли. Молчание нарушил Купер.
«Что же все это может означать?»
«Полагаю, это очередная хитрость Тисена. Он хочет заставить нас понервничать. Видимо, решил выторговать какие-то уступки и готовит почву». Строн положил руку Куперу на плечо. «Спасибо за 30 дней. Я не забуду этого».
«У Моисея было 40. Я подумал, 30 вам должно хватить».
Совет проходил бурно, но Строану и Броку совместными усилиями удавалось направлять его ход и поддерживать порядок. Все торговцы, за исключением американцев, собрались в огромном зале фактории, который служил Строану рабочим кабинетом. Бочонки с коньяком, виски, ромом и пивом выстроились вдоль одной из стен. Вдоль другой тянулись полки с конторскими книгами. Стены украшали картины Квенса. Виды Макао, портреты, корабли. В ящиках со стеклянными дверцами стояли оловянные кружки и серебряные кубки. На полках — груды абордажных сабель и мушкетов, порох, пули.
— А я говорю вам, все это ерунда? — горячился Мастерсон, краснолицый торговец 30 с небольшим лет, с двойным подбородком, глава фирмы Мастерсон Роуч и Роуч. Он был одет, как все остальные, темный сюртук из тонкого сукна с шелковой отделкой, жилет яркой расцветки и фетровый цилиндр. — Китайцы никогда не покушались на само поселение с тех пор, как оно здесь стоит, клянусь богом.
— Верно. Но это было до того, как мы вступили с ними в войну и выиграли ее.
Больше всего Струану хотелось, чтобы они скорее пришли к какому-нибудь решению и разошлись. Он прикрывал нос надушенным платком, чтобы не чувствовать едкой вони, исходящей от их тел.
— А я говорю, выкинуть этих чертовых знаменосцев с площади, дело с концом! — воскликнул Горд, наливая себе еще пиво в высокую серебряную кружку с крышкой. — Мы так и сделаем, если будет надобность! — Брок сплюнул в оловянную плевательницу. — Я устал от всех этих разговоров! Так мы принимаем план Дирка или нет?
Сверкая глазом, он оглядел собравшихся. Большинство в ответ посмотрели на него в упор, не пряча глаз. Их было 40 человек, англичан и шотландцев. Исключение составляли датчанин Эликсон, представлявший одну лондонскую фирму, и Румаджи, народный парси в развивающихся одеждах из Индии. Макдональд, Керни, Мольтби из Глазго и мессер Вивиан Тоуп и Смит из Лондона были наиболее крупными коммерсантами, все суровые и твердые, как столетний дуб, люди в возрасте 30 до 40. — Я чую беду, сэр, — сказал Румаджи и дернул себя за длинный ус. — Предлагаю отступить без промедления.
— Ради бога, Румаджи, весь план как раз и состоит в том, чтобы не отступать. — едко проговорил Роуч. — Отступление только в случае необходимости. — Я голосую за план. Я согласен с мистером Броком. Слишком много пустой болтовни, и я устал.
План Струана был прост. Все разойдутся по своим факториям и будут ждать. Если начнутся неприятности, по сигналу Струана они соберутся в его фактории. Его люди прикроют их огнем, если потребуется.
— Отступать перед язычниками? Ни за что, клянусь Господом Богом!
— Могу я предложить кое-что, мистер Строан? — спросил Эликсон, высокий светловолосый человек, известный своей молчаливостью.
Строан кивнул. — Разумеется.
— Может быть, одному из нас следует попробовать пробраться на Вампо и дать им знать, что здесь происходит? Оттуда быстрая лорка смогла бы предупредить наш флот у Гонконга. На тот случай, если нас окружат и отрежут от реки, как в прошлый раз.
— Отличная идея! —
поддержал его Вивиан, человек высокого роста, с бледным лицом и вдруг пьяный.
— Давайте все пойдем добровольцами. Кто плеснет мне еще виски? Вот спасибо, дружок.
Тут все опять заговорили хором и начали спорить о том, кто должен пойти добровольцем, и лишь через некоторое время Строну удалось их утихомирить.
Это была идея мистера Эликсона. Если он не возражает, почему не предоставить ему эту честь?
Все высыпали в сад и оттуда наблюдали, как Строан и Брок проводили Эликсона через площадь к лорке, которую Строан отдал в его распоряжение. Знаменосцы не обратили на них никакого внимания, если не считать издевательского смеха и тыканье пальцами в их сторону. Лорка заскользила вниз по течению.
— Может быть, мы видим этого парня в последний раз, — заметил Брок, провожая ее взглядом. — Не думаю, что они его тронут, иначе я ни за что не отпустил бы его.
Брок хмыкнул.
— Для иностранца он как будто мал и ничего.
Вместе с Гортом он направился в свою факторию, остальные торговцы заспешили к себе. Струан расставил вооруженную охрану в саду и у задней двери фактории, которая выходила на Хок-стрит. Когда каждый занял отведенное ему место, он поднялся к себе наверх. Мэй-Мэй в спальне не было, а Гиб тоже.
— Где Мисси?
— Моя знать нет, масса. Моя колова чила видеть нет никак.
Он обшарил каждый уголок здания, но Мэй-Мэй и ее служанка исчезли. Растаяли бесследно, словно никогда и не появлялись в этом доме.